Здравствуйте! В этот раз наш рассказ в передаче «Хранители памяти» из Петропавловской крепости. Здесь, в инженерном доме, расположена временная выставка, посвященная императорской династии Романовых. О различных церемониях в жизни этой династии и об их связи с Русской Православной Церковью в нашем сегодняшнем выпуске.
Петропавловская крепость представляет собой город в миниатюре. В ней есть строения, соответствующие всем сферам городской жизни. Оборонительные сооружения, комендантский дом, собор, являющийся и храмом, и усыпальницей, тюремные помещения, ботный дом, одно из первых музейных зданий Санкт-Петербурга, где хранился ботик Петра I, и, наконец, жилые постройки.
Мы с вами сейчас находимся в инженерном доме, который представляет образцовые дома Петровского времени. В Петровское время возникла идея о том, что жители города должны строить себе дома в соответствии со своим имущественным и социальным статусом. И появился проект дома для подлых, не в эмоциональном смысле слова, для тех, кто платит подать, обыкновенных налогоплательщиков. Дом для зажиточных. Инженерный дом представляет образцовый проект дома для зажиточных. Дом для именитых воплощен у нас в комендантском доме. Это музейное пространство сейчас, потому что на территории крепости располагается Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Он имеет филиалы, но наша главная площадка, если можно так сказать, это все-таки Петропавловская крепость. И здесь у нас находится музей, который называется «Улица времени», погружающий наших посетителей, в первую очередь, конечно, молодых посетителей, в атмосферу уходящей эпохи. И здесь у нас проходят временные выставки. Одна из таких выставок – это та, на которой мы с вами сейчас находимся, посвящена Романовым в Петербурге. Ну а где, как не в столице Российской империи, должна была проходить главная церемониальная жизнь представителей правящей семьи. Здесь различные экспонаты, которые, собственно говоря, нам освещают различные аспекты жизни императорской семьи. Каким правитель государства войдет в историю, собственно говоря, во многом зависит не от того, какими личными качествами он обладал. Конечно, это важно, очень важно, но самое главное – это в данном случае то, что мы относим к феномену театра власти, то представление о правителе, которое формируют люди, его окружающие. Сейчас они, наверное, называются имиджмейкерами, но во время существования Российской империи это в первую очередь были те люди, которые вовлечены были в составление церемониала императорского двора, той самой жизни императорского двора, которая, скажем так, никогда не ограничивалась четырьмя стенами. Она представляла правителя и членов императорской, если мы говорим об империи, семьи, нашей стране и всему миру. И театр власти, это представление театра власти сопровождало человека от момента рождения до момента его смерти. И все было связано и с духовной, сакральной стороной вопроса, и со светской. И все это как-то очень, я думаю, гармонично было сбалансировано. Потому что понятно, что мы живем в православной стране, и, естественно, православное духовенство играло определенную, ну, если не сказать главнейшую, то важнейшую роль в составлении и церемониалов, и в составлении этого представления о правителе. – Человек рождался вот в момент рождения. И вы знаете, что мне кажется, сейчас огромное количество мифов и легенд сопровождает вот представление о том, как, например, называли детей наши предки. И я знаю, что современные люди иногда очень хотят назвать ребенка по святцам, что называется. Может быть, традиция выбора имени по святцам, она и существовала. Может быть, в русской глубинке совершенно точно, потому что семьи были огромные, может быть, фантазии уже не хватало. Тогда обращались к помощи священника, который соотносил день рождения с днем определенного святого, и вот так вот имя выбиралось. Но в императорской семье так не делалось. Поэтому именины и день рождения – это всегда очень разные дни. Имя готовилось обычно заранее. Очень важно было, чтобы имя это было связано с каким-то хорошим жизненным, семейным опытом. Если имя связано было с плохим семейным опытом, его могли избегать. Так, например, после истории с царевичем Алексеем, сыном Петра I и первым наследником престола у Петра, потом его сменил его сводный брат Петр Петрович Шишечка. Так вот, после 1718 года, когда царевич Алексей, один из первых узников этой крепости, здесь погиб, считалось, что имя Алексей для наследника престола было несчастливым. Но Николай II решил нарушить традицию не называть старшего сына Алексеем. Однако же цесаревич Алексей Николаевич, своей жизнью и гибелью, наверное, доказал, что в данном случае эту примету наши предки могли воспринимать как справедливую. Самого, например, Петра, я не знаю, по какому поводу назвали Петром, но, может быть, в честь Петра митрополита. Он был очень популярен в царской семье тогда. Ну, а потом Петрами называли и других членов императорской семьи. Мы с вами знаем императора Петра II, мы знаем императора Петра III, который принял свое имя при переходе в православие в честь своего великого деда. Когда Екатерина II называла своих внучек и внуков, она каждый раз оговаривала, почему это имя было выбрано для девочки или для мальчика родившегося. Но вот, а ее пример, когда она назвала своего внука Николаем, стал примером для всех последующих членов императорской семьи. Имя Николай стало очень популярно именно в XIX веке. И именно в честь Николая I их называли. Ребенка называли при рождении. Существовал особый чин, когда ребенок рождался, при молитве оглашали его имя. Имя было названо, но от момента рождения, от оглашения его имени до крещения, собственно, крещения, проходил период времени, иногда весьма ощутимый.
Обычные молитвы, читаемые при рождении младенца и наречении ему имени, требовали внесения изменений в тех случаях, когда новорожденный являлся членом императорской семьи, а тем более наследником престола. Так, в документах, описывающих рождение великого князя Александра Павловича, будущего императора Александра I, указано, что обыкновенные при наречении молитвы исправлены были ея императорского величества духовником, святейшего правительствующего синода членом и Московского Благовещенского собора протоиереем Иоанном Памфиловым.
Именины с днем рождения по срокам никогда обычно не совпадали, но праздновали обязательно оба это праздника – и именины, и день рождения. Особыми, скажем так, условиями определялся выбор крестных отца и матери. И как ни парадоксально, может быть, это сейчас прозвучит для наших современников, и отец, и мать часто выбирались из членов семьи. Например, у Петра I его крестным отцом был старший, единокровный, как сказали бы в веке 17 или 18, брат, сводный брат, как говорим мы современным языком, будущий царь Федор Алексеевич. Он был крестным отцом своего брата. Ну а крестной матерью Петра I была его тетка, царевна Ирина Михайловна. Не обязательно крестные отцы и матери были православного вероисповедания. Тогда, когда уже наша императорская семья породнилась с христианскими домами Европы, выбирая дедушку или бабушку в крестные отцы или матери, понятно было, что они христиане, но не православные. Сие не противоречило нашим отечественным законам. Если, например, у Елизаветы Петровны ее племянник ждал прибавление в семействе, а она хотела назвать ребенка и хотела сама стать крестной матерью для новорожденного ребенка. А крестным отцом она хотела назначить Людовика XV. Людовик XV, правда, от этой почетной миссии отказался, и поэтому Елизавета Петровна сказала, что пусть у ребенка тогда будет одна крестная мать. Родилась цесаревна Анна Петровна. Она умерла в год и 3 месяца, похоронена была в Александро-Невском тогда монастыре. Но, тем не менее, видите, да, даже вот неполная пара крестных родителей, она вполне могла иметь место в императорской семье.
Новорожденного великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I, крестил протопресвитер Благовещенского собора Московского Кремля Федор Яковлевич Дубянский, духовник императрицы Елизаветы Петровны. Восприемниками были сама императрица, а также император Священной Римской империи Иосиф II и его супруга, которые на крестинах не присутствовали. Их представляла Елизавета Петровна.
У нас сформировалось несколько таких вот официальных церемониальных ритуальных центров. Но эти ритуальные церемониальные центры связаны были с другими церемониалами, с коронацией и с местом захоронения. А крестили обычно там, где ребенок родился. Вот Петра, например, крестили в Чудовом монастыре Московского Кремля, к сожалению, не сохранившемся до наших дней. А последнего наследника Российского престола, цесаревича Алексея Николаевича, крестили в Петергофе, в церкви святых апостолов Петра и Павла. Так что за определенным местом, за определенным храмом место крещения закреплено не было.
Мы еще продолжим рассказ о церемониях в жизни императорской династии Романовых. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.